Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о самых важных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о том, куда делся генерал Лапин и какую роль в этом сыграли Пригожин и Кадыров, а также о том, как Россия вышла из зерновой сделки, чтобы практически сразу войти обратно. В конце прошлой недели несколько СМИ со ссылками на собственные источники сообщили об отставке генерал-полковника Александра Лапина, командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине. Другие СМИ выступили с альтернативной версией. Лапина не уволили, он просто решил отдохнуть. Вместо него временно назначили другого командующего, Андрея Мордвичева. Это назначение комментирует основатель Conflict Intelligence Team, военный аналитик Руслан Левиев на YouTube-канале Майкла Наки.
Мы полагаем, что, наверное, Лапин, он сохранит командование центральным военным округом за собой, а Мордвичев он будет командовать направлением. И у меня складывается ощущение, что это здесь повлияло много факторов. И один из важнейших, на мой взгляд, как взгляд человека, который вот каждый день следит за этой ситуацией на линии фронта и докладывает вам, мы ведь по сватовскому направлению видели много и убитых, и пленных мобилизованных. И я вам когда-то говорил, что, скорее всего, вопрос там, смерти пленного мобилизованных, он будет, наверное, менее чувствителен, чем если бы это были бы срочники прям, но все же, наверное, более чувствителен, если бы это были обычные контрактники или вот эти вот добровольцы, которые весной, летом подписывали краткосрочные контракты и отправлялись воевать. Потому что все-таки здесь есть некоторый такой элемент принудиловки, не обязательно, но часто он есть по всему мобилизации. И, естественно, когда там Путин обещал такими завуалированными фразами, что якобы будет все хорошо, хотя Путин прямо сказал, что они отправятся охранять линию соприкосновения, а линия соприкосновения это и есть передовая. Но тем не менее, люди считали это, ну, общественность считала это как именно как будто бы они будут там где-то там в тылу, и все будет спокойно, а сейчас пойдут гробы. Ну, точнее, они уже пошли. И мне кажется, что это один из факторов того, что Лапина сняли с этого направления. Вот, и поставили Мордвичева. Плюс мы помним всю вот эту подковерную борьбу Пригожина, Кадырова против Лапина, которые последние там пару-тройку недель активно в публичной сфере критиковали Лапина. Там Кадыров вообще призывал его разжаловать в рядового.
Перед появлением новости об увольнении Лапина активно критиковали Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.
Я задаюсь вопросами. Никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был. Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки. Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки. Никого не интересует, где он сейчас находится. Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает. С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра.
Это уважительное упоминание Пригожина в кадыровском посте заставляет предположить, что Кадыров перед ним заискивает, говорит чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев на канале «Популярная политика».
Это связано больше со своими подковерными играми, в которых Кадыров является механизмом для того, чтобы совершить какой-то очередной публичный наезд на одного из генералов, который не нравится одной из основной фигуре, например, Пригожин. Мы уже видим, как по почерку в его телеграм-канале, что он прям, можно сказать, втерся в доверие Пригожину, а Пригожин является тоже одним из начинателей, как минимум суппортер войны, там поставляет ресурсы, деньги, эти все подразделения, зэков в том числе. Может быть, Пригожину тоже не нравится, он тоже об этом говорил, что ему не нравится эта политика. Но я бы хотел обратить внимание в первую очередь, что не нужно ругать Лапина, то есть Кадырову, это уже обращаясь к Кадырову, нужно поругать Суровикина. Вот тут хватит ли ему смелости? А я знаю, что не хватит, потому что Кадыров боится Суровикина, так как он воевал в Чечне. Вот его он боится и против него ничего не скажет.
Сразу после появления новости об отставке Лапина, Пригожин через пресс-службу компании «Конкорд» сообщил, что не видит в этом ничего удивительного. Все это вызвало в блогах вал постов о том, что российской армии и России вообще теперь управляют Кадыров с Пригожиным. Анатолий Несмеян.
Отстранение генерала – довольно звонкий удар по всей армейской вертикали, так как именно этого требовали Кадыров и Пригожин, которые могут приписать эту заслугу себе.
Канал «Анатомия событий».
С отставкой генерала Лапина произошла рокировочка. Теперь так. Первый – Рамзан Кадыров, второй – Владимир Путин, третий – Евгений Пригожин. В финале места распределятся так. Евгений Пригожин будет первым, Рамзан Кадыров, если силовики проглотят, вторым, Владимир Путин – никаким.
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков на канале «Утро февраля» отмечает, что Пригожин и Кадыров неспроста вышли сейчас на передний план.
Конечно же, между спецслужбами, между армией, между Пригожиным и Кадыровым всегда была конкуренция, потому что есть такой инструмент насилия, да, у государства должна быть монополия. Вот, Путин когда-то решил нарушить это монополию и позволил Пригожину и Кадырову создать свои, ну, по сути, частные армии. Естественно, частные армии, их как бы там руководство сразу стали серьезной проблемой для силовиков, потому что это конкурент. Да, потому что часть просто ресурсов уходит на вот эти частные армии. Более того, я так понимаю, для Путина эти частные армии играли важную роль, потому что там, где он не мог совершать какие-то преступления и брать на себя ответственность, ну, ответственность государства имеется в виду, то там использовались кадыровские силы, там использовались пригожинские. В Африке это Пригожин. Какие-то там устранения каких-то конкурентов происходили за рубежом, я так понимаю. Вслед, по крайней мере, уходил Кадырову, кадыровским структурам. Вот, именно для этого Путин их держал. Вот, а на фоне войны совершенно очевидно произошло разочарование Путина, руководство Министерства обороны, полное, да, тотальное разочарование. Такое же разочарование, скорее всего, разведкой и сотрудниками спецслужб. Ну и в данном случае Пригожин, как близкий к Путину человек, я думаю, нашел, что сказать президенту для того, чтобы продемонстрировать и лояльность, и эффективность, ну и так далее. То есть, на самом деле, вся его вот это вот, все влияние идет, по сути, вся его легитимность сверху. Да, вот так сегодня Путин решил. Сегодня Путин его слушает, да, сегодня Путин делает на него ставку. Сегодня Путин в какой-то степени от него зависит.
Украинцы тем временем устраиваются поудобнее, чтобы наблюдать за этой дракой в грязи. Борислав Береза.
В России снят со всех должностей генерал Лапин, который считался креатурой Герасимова и Шойгу. Его системно атаковали Кадыров и Пригожин. И это очень интересная ситуация. Хотя нам все равно, как эти жабы с гадюками разбираются друг с другом, но тут иная история. До российского офицерья теперь момент истины, ведь генерала сбили тиктокер и зэк. Это больше, чем плевок в лицо. Осталось дождаться лишь одного, утрутся ли российские офицеры и скажут, чего изволите, или проявят как-то себя. Но учитывая, что понятие о чести у российских офицеров давно утеряно, а прислуживать они уже научились, то их судьба быть халдеями у тиктокера и зэка. В случае молчания российские офицеры будут опущенными, но есть шансы на то, что будет ответка. Так что пойду возьму попкорн и пожелаю удачи обеим сторонам.
Пригожин в последнее время развил необычайную медийную активность. На днях он потребовал заблокировать в России YouTube, а также написал в Генпрокуратуру заявление на губернатора Петербурга Александра Беглова. Журналист BBC Андрей Захаров на канале «Новая газета Европа» предполагает, что это связано не с избытком, а наоборот с недостатком влияния Пригожина.
Этого такого троллинга стало больше. И стало его больше примерно с августа. Вот. А что произошло в августе? А в августе, в начале августа, были арестованы сотрудники «Народных новостей». Это медиа, которые связывают с Пригожиным, которые входят в один холдинг «Патриот», во главе попечительского совета, которого Пригожин находится, за то, что они администрировали канал «Сканер», вот, где вроде как тоже занимались вымогательством, чтобы не писать плохие вещи о Чемизове. И вот они до сих пор сидят в СИЗО. Вот Яшин недавно написал, что он с одним из них общался в камере, и тот подтвердил, что да, нас за Чемизова взяли. Вот. И теперь представим себе, это глава хунты, а у него сотрудники сидят в СИЗО, понимаешь? И что, он их вытащил? Нет, сидят, понимаешь? Вот. И после этого как раз, после их ареста, началась его активность. То есть после этого вот он стал слить видео, да, пошел, где он перед заключенными выступает, фотографии с тремя звездами героя России и самопровозглашенных ДНР, ЛНР. Да? Вот. Изначально были какие-то проблемы у него, после чего началась его активность. Я лично его активность воспринимаю, ну, если вот найти ядро в ней, да, то ядро этой активности – это желание получить больше ресурсов на ЧВК «Вагнер».
Но в то же время очевидно, что выход Пригожина из тени ни о чем хорошем не говорит, пишет публицист Андрей Мальгин.
Публичная деятельность Пригожина и Кадырова – доказательство деградации и распада путинского государства. Именно государство, не как территории, а как совокупности институтов. Вся эта хваленая вертикаль власти рассыпается прямо на глазах. В разные стороны летят шестеренки и поршни. Сомневаюсь, что все это можно починить и поставить на свои места. А когда институтов не останется, придет черед и территории. Все это увидит даже наше поколение. Неожиданно, да.
Не исключено, что для Пригожина в этот момент как раз и наступит самое лучшее время, комментирует юрист Алексей Федяров.
Когда я слышу, как перелетные эксперты одновременно громко презирают Пригожина, рассуждают о победе Навального на прекрасных свободных выборах, о проблемах перехода к прекрасному новому правосудию, всегда хочу отметить, что если вдруг в 2024-м будут объявлены свободные выборы, обеспечена чистая конкуренция, будут допущены Навальный и Пригожин, то последний одержит победу за явным преимуществом в первом туре. 80%, не меньше. Он же обустроит и правосудие. Не надо экспертам волноваться. Этот человек – мечта глубинного электората. Посмотрите, как он работает с зэками. Никто и никогда не мог так окучить эту аудиторию, чтобы массово пошла на риск не за страх, а по воле. Никто Пригожину не конкурент сейчас, даже Киркоров. Для меня вопрос в другом. Переживут ли Пригожин и Навальный следующий год? Много в нем будет всякого.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Через минуту я продолжу рассказывать вам о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Не переключайтесь.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В конце прошлой недели бухты Севастополя атаковали некие беспилотные аппараты. По данным независимых аналитиков, в результате взрыва были повреждены три российских корабля, в том числе фрегат «Адмирал Макаров», который стал флагманом российского Черноморского флота после того, как крейсер «Москва» совершил отрицательное всплытие. Российская Минобороны, конечно, сообщила, что ущерб был незначительным. Но, тем не менее, российские власти сразу объявили атаку терактом, обвинили в ней Украину и заявили, что Россия выходит из зерновой сделки, соглашение, благодаря которому стал возможен экспорт украинского зерна морским путем. Вот что написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима. Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может.
Украинский журналист Виталий Портников отмечает, что при этом участие российского режима в зерновой сделке не мешало ему обстреливать те самые разблокированные порты.
Нужно напомнить, что практически сразу же после того, как зерновая сделка была заключена, Российская Федерация обстреляла Одесский порт. Тот самый порт, из которого, собственно, зерно и поставляется в страны глобального юга. И после этого обстрела министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что заключение зерновой сделки никак не влияет на ход военных действий. И Россия оставляет за собой право выбирать для обстрела те цели, которые она посчитает необходимыми. В том числе и порт, который используется для перевоза продовольствия. И тогда возникает совершенно логический вопрос. Почему Российская Федерация может после заключения зерновой сделки обстреливать Одесский торговый порт, а Украина, даже если предположить, что это ее атака на корабли Черноморского флота, не может обстреливать порт оккупированного Севастополя, который к зерновой сделке не имеет практически никакого отношения? Но это риторический вопрос. Потому что мы прекрасно понимаем, что решение Российской Федерации об отказе от зерновой сделки никак не связано с тем, что произошло в бухте Севастополя.
Причин для выхода зерновой сделки у России накопилось много. Во-первых, пропагандистские медиа утверждают, что эта сделка была для России банально невыгодной. Вот этот текст из телеграм-канала «Русский доллар» перепостили многие провластные комментаторы.
Зерновая сделка, в которую ввязалась Россия, наносит прежде всего ущерб ее собственным интересам. Украина демпингует ценами на зерно, лишая России собственного экспорта. Украинцы сливают зерно по цене на 30-50 долларов за тонну дешевле среднемировых цен. В прошлом году у нас был рекордный урожай зерновых – 121 миллион тонн. В этом просто фантастически – 152 миллиона тонн. Соответственно, мы можем продать на 20 миллионов тонн больше, чем в прошлом году. Но из-за украинского демпинга мы только-только выходим на уровень продаж прошлого года. Продали всего 15 миллионов тонн, а должны продать около 50.
Во-вторых, российские власти, начиная с Путина, дружно твердили, что зерно, которое продает Украина, якобы идет совсем не в бедные страны. Эту точку зрения транслирует генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Крутунов на канале «Живой гвоздь».
Российские оценки говорят о том, что лишь очень незначительная часть этого зерна пошла в развивающиеся страны глобального юга. Обычно говорят там о 3% или о 5%. Ну и, так сказать, собственное значение этой сделки свелось только к стабилизации мировых цен на продовольствие. Некоторая стабилизация. На Западе, и в частности в Соединенных Штатах, дают другие цифры. Говорят, что где-то около трети украинского зерна, может быть даже больше, пошло наиболее нуждающимся, то есть страны Ближнего Востока, страны Северной Африки, ну и дальше.
Путин на заседании Совбеза пообещал, что бесплатно поставит беднейшим странам все то зерно, которое они должны были получить в рамках зерновой сделки. Не исключено, что российский президент собрался раздавать зерно, которое раньше было украдено с оккупированной территории Украины. Тем временем версию, что сделку сорвала Украина, растиражировали все провластные блогеры. Олег Лурье.
Срыв зерновой сделки киевской властью может иметь достаточно тяжелые последствия для многих африканских стран, в особенности Северной Африки, которые зависят от поставок украинского зерна. Какую-то часть поставок Россия, возможно, возьмет на себя и таким образом укрепит свои позиции в Африке. Однако компенсировать украинское зерно полностью, разумеется, невозможно. Официально украинское правительство обвиняет российское руководство и говорит, что готово и дальше поставлять зерно в рамках сделки. Но на украинских сайтах царит по этому поводу открытая радость. Бандеровская идеология – это «нам плохо, значит и остальным должно быть плохо».
Александр Коц.
Вспомним любые договоренности, заключенные с Киевом. Любые. Всякие минские соглашения, например. Где они? Выражаясь иначе, готовимся к безвозмездной передаче украинского зерна.
Журналист Дмитрий Колезев на своем канале описывает, как Кремль пытался сорвать сделку еще до атаки на Севастополь и называет еще одну причину, по которой Путин был заинтересован в ее отмене, а именно срыв газового шантажа.
Дело в том, что сделка вообще не содержала соглашения, куда именно должно идти зерно. Это Путин уже додумал. Условия, которые на самом деле не были прописаны в документе. Кремль при этом усиленно делает вид, что он лишь защищает интересы стран третьего мира. Так, министр сельского хозяйства России, сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев, заявил, что Россия готова безвозмездно поставить 500 000 тонн зерна бедным странам. Но это не слишком много, учитывая, что из Украины в рамках сделки уже вывезли 9 миллионов тонн зерна и можно вывести еще гораздо больше. Другим признаком того, что с середины сентября Кремль пытался саботировать сделку, было затягивание инспекции судов. Украинские источники утверждают, что это происходило именно из-за позиции российской стороны в координационном центре. По подсчетам Института черноморских стратегических исследований, среднее время инспекции одного судна с 18 сентября выросло примерно в 5 раз, до 272 часов на один сухогруз. А рекордным стал срок инспекции одного корабля в 22 дня. Все это сильно тормозило вывоз зерна. Поэтому, вероятно, атака ВСУ на Черноморский флот стала лишь поводом для досрочной остановки сделки, которая и так действует лишь до 20 ноября. И не факт, что будет продлена. России выгодно увеличивать напряжение на рынке продовольствия. Ведь газовый шантаж не удался из-за аномально теплой осени и ускоренного перехода Европы на альтернативные источники энергии. Сейчас газовые хранилища Европы переполнены, а значит, России, которая терпит военное поражение и пытается ослабить поддержку Украины, выгодно вернуться к угрозе голодом. Кроме того, как пишут аналитики, в конечном счете зерновая сделка оказалась скорее невыгодна России, ведь она снизила спрос на российское зерно, которое в мире остерегаются покупать, несмотря на то, что как раз по условиям сделки санкции на эту продукцию не наложены.
Но шантаж мирового сообщества отмены зерновой сделки в Кремле продумали довольно-таки плохо, иронизируют многие комментаторы. Алексей Рощин.
Выглядит так, как будто на гражданские сухогрузы в Черном море раньше кто-то нападал, а Россия их защищала. И вот теперь по каким-то причинам Россия отказывается их защищать, бросая на произвол судьбы. Ужас. Как так? Ведь Россия известная защитница всех сирых и убогих. Однако вся изложенная концепция полностью бредовая. Никаких пиратов на Черном море отродясь не водилось. Поэтому приходится признать, что российская дипломатия в который раз занимается иносказаниями, и ее не может гарантировать безопасность, следует понимать так. Не может гарантировать безопасность от самой себя, поскольку все понимают, что единственная угроза сухогрузам на Черном море – это сама же Российская Федерация. Но тогда высвечивается и реальный смысл фразы посла России. Эта самая Россия напрямую угрожает топить гражданские сухогрузы на Черном море.
Профессор Талк.
По заказу ООН Украина поставляет бедным странам мира зерно. Я не понимаю, с какого бока тут Российская Федерация? В чем ее участие? В том, что она корабли топить не будет? Хорош партнер. А может, хватит договариваться с террористом?
Примерно это и случилось. ООН и Турция сообщили, что движение судов продолжится, а Россия об этом уведомлена. Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко в утреннем шоу на канале Александра Плющева отметил, что в этой ситуации у России просто нет рычагов влияния.
Все зависит от Турции, как она себя поведет. Если она действительно очень сильно заинтересована в продолжении коридора, в том, чтобы он существовал и работал, а она действительно заинтересована, видите ли, в чем дело? Всем понятно, что начиная с 24 февраля на России не наживается только ленивый. Поэтому Турция может прекрасно получить большие деньги, если она, скажем, возьмется самостоятельно гарантировать работу этого коридора и начнет туда усиленно пропихивать свой турецкий тоннаж. И она на этом деле очень хорошие деньги заработает. Поэтому все зависит. Ну и тут не только, тут еще, конечно, и политика. Но в общем и целом все зависит от Турции. Москва, будучи оскорблена в своих лучших чувствах, потому что как же так, она запретила же. Она же запретила. Вы что, не слышали? Мы запрещаем. Ну, не расслышали. Что делать-то?
Именно такие посты и начали писать провластные комментаторы. Игорь Орцев.
Ситуация с зерновой сделкой странная. Мы объявили о ее приостановке, но по факту суда идут, а наш дорогой партнер Эрдоган заявляет, что именно от него все зависит, и он в пику России продолжит курировать этот вопрос в пользу голодающей Африки. Ну а европейские партнеры, те вообще словно и не слышали ничего о заявлении РФ. Оформляют заявки, грузятся, плевать хотели одним словом.
Оппозиционный блогер отмечает полный провал российского шантажа. Иван Преображенский.
Путин переоценил влияние России. Неадекватный анализ политической и военной реальности – это фирменный знак Кремля сейчас. В итоге влияние на зерновой транзит Россия просто потеряла. Она прекратила работу в совместной контрольной комиссии с турками и ООН в Стамбуле, но сам зерновой транзит не прекратился. Эрдоган, главный бенефициар этой истории, уведомил Путина, что турецкие суда как плавали, так и будут плавать. Для украинцев главное было при организации этой сделки, чтобы российская оккупационная армия разблокировала порты с моря и не пыталась высадить десант. Однако сейчас положение такое, что заблокировать порты снова Россия не сможет. На высадку десанта у нее нет ресурсов, так что украинские суда тоже могут и дальше спокойно плавать. То есть вместо силы Россия еще раз продемонстрировала свою слабость. Ее все проигнорировали.
Москва оказалась перед очень неприятным выбором, говорит на своем канале украинский блогер Иван Яковина.
Либо России теперь остается атаковать мирные суда с продовольствием, да, рискуя нарваться на противодействие кораблей НАТО. Да. Почему? Потому что Турция входит в НАТО. А дальше там же эти корабли они идут из территориальных вод Украины в территориальные воды Румынии. И если в румынских территориальных водах будет атака такая совершена, то это будет означать, что нападение на страну НАТО. Короче говоря, вряд ли Россия будет таким образом рисковать, атакуя либо те корабли, которые находятся под защитой НАТО, либо вообще на территории страны НАТО. Это, конечно, можно нарваться на просто морской бой, в котором у российских судов, у кораблей не будет никакого шанса на победу, поскольку натовские корабли гораздо круче, просто оснащены, у них электроника лучше, у них вооружение лучше и так далее. Ну, короче говоря, это будет бой в одни ворота, и весь российский Черноморский флот будет потоплен там же прямо на месте. То есть, с одной стороны, Россия говорит, ну, если хотите, давайте рискните, можете напасть на нас, да. Это одна опция. А вторая опция – это просто утереться и смириться с тем, что российские угрозы теперь отныне вообще никто всерьез не воспринимает.
Видимость приличия пытается придать случившемуся политолог Татьяна Становая.
Вот все-таки это чертовски показательно и уже в который раз подтверждает не очень убедительный тезис. Путин умеет и может отступать. Минобороны сегодня заявила, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке. Предлог: Москва получила от Киева гарантии неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Это, конечно, ни в коем случае не означает смягчение отношения к Украине или проявление какой-то там готовности получать от Киева гарантии, ни в коем случае. Кремль просто сам попал в ловушку, из которой не знал, как выбраться. Сделку-то приостановили, а как остановить вывоз зерна, неясно. Никак. Если только военным путем, что в планы не входило. Пришлось отступать и делать хорошую мину при плохой игре. То есть Путин, какой бы он ни был озабочен Украиной, своей исторической миссией, верой в правоту, остается в меру рациональным политиком, умеющим отступать, если надо.
Оппозиционные комментаторы, между тем, открыто злорадствуют и заодно восхищаются дипломатическими талантами турецкого президента. Михаил Ходорковский.
Эрдоган теперь может опаздывать на встречи с Путиным хоть на полчаса. Кто круче, а кто перетопчется, подождет, понятно.
По сравнению с весной этого года ситуация кардинально переменилась, напоминает Аркадий Бабченко.
А помните, как всего 3-4 месяца назад Россия блокировала украинские порты и считала Черное море практически своей внутренней территорией? Корабли стоят большие, толстые, десантные. Крейсер плавает блестящий, красивый, ракетный. Щеки круглые, пузо масляное, величие до неба. Десант на Одессу, десант на Николаев, десант на Приднестровье. Пробитие коридора от Владивостока до Бессарабии. Возьмем Дерибасовскую за 3 дня. Макрон звонил, упрашивал выпустить зерно. ООН звонила, упрашивала. Генассамблея, Эрдоган, Шольц, Мольц, Штольц. Кто там еще? Кто только не. Прошло 3 месяца, Россия заявила, что обиделась и выходит из зернового соглашения. Все посмотрели, переглянулись, пожали плечами, просто откровенно послали и продолжили возить зерно, как возили. А Эрдоган, конечно, красава. Когда выгодно, с Путиным хоть в десны жахается. А когда выгодно, просто тупо посылает и все.
Впрочем, какую-нибудь гадость Кремль наверняка может сделать. Например, попытается повредить железнодорожную или портовую инфраструктуру, чтобы сложнее было подвозить зерно, пишет Дмитрий Колесев. С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!